Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Нателла Болценская, программа «Авторская песня в лицах». У нас в гостях человек, который впервые появился в этой передаче достаточно давно. Сегодня он живет не в России. Зовут его Анатолий Мунылович Головков. Толя, здравствуй.
Здравствуй.
В свое время ты прославился как Марья Ивановна. Потом ты прославился как...
Как это не нравится? Ты знаешь, вот как Марья Ивановна. Ну, почему?
Ну, так, слушай, твоя книга «Рецепты Марии Ивановны» у меня до сих пор лежит в моей библиотеке. Она абсолютно сильно потрепанная, потому что ее пользуют.
Нет, слава крестьянке была безмерная, потому что на 8 марта они прислали мешки писем.
Угу.
В этом смысле, да.
Кроме того, Толя, журналист, поэт, писатель. Причем, знаешь, вот не так давно виделась я с Аллой Борисовной Боссерт, которая мне сказала, ты знаешь, вот он абсолютно гениальный прозаик. Абсолютно гениальный прозаик. Вот. Но сегодня ты здесь в качестве творца песенного. И я хочу тебе задать вопрос, который не знаю, насколько имеет существование. Смена страны проживания. Она влияет на песенное творчество, на стихотворное творчество?
Она повлияла на меня в том смысле, что на год замолчал. Я в Израиле почти полтора года живу. Вот. И я немножко не въехал в эту культуру пока еще, потому что иврит я начал учить только чужой язык совершенно. Мне, чтобы как-то там освоиться, делать все. Поэтому, если бы я написал что-то, это были ностальгические песни по поводу России. Я, кстати, сегодня если буду показывать песни. Я такого класса песни покажу. Они почти все о Москве. Вот. Значит... И поэтому работать там, писать трудно. Писать надо, есть что писать, но тяжело, в общем, пока работается.
Угу. Ну, в любом случае, полтора года для человека, который писал песни достаточно долго, это, в общем, не перерыв. Есть авторы, которые замолкали и на 5, и на 7, и на 10 лет, а потом вдруг что-то прорывалось. А поскольку ты очень давно не был в студии «Эхо Москвы», то начать можно буквально с самого начала или с того, с чего захочешь. Что сегодня хочешь показать тем слушателям, среди которых много тех, кто тебя никогда не слышал.
Да. Ну, я начну, наверное, с песни, которая написана достаточно какое-то время назад, да? Но она, ну, я надеюсь, что она актуальна прозвучит сегодня, может быть. Можно спеть, да?
Нужно.
Нужно, хорошо.
Стихи везде твои, да?
Стихи везде мои, да. Изменишь, чем заменишь дымный полдень над Москвой, 40 раз шаги отмеришь и вернешься сам не свой. До сих пор гуляет слава, что крепка твоя броня. Что же ты, моя держава, все сторонишься меня? Сколько было отречений от престола и венца? За какое же речение добиваешь до конца? За какие горы дали или хруст чужих костей отливаешь ты медали для больных своих детей? И каких мастей герои по душе тебе скажи? Ведь когда-нибудь отроют те этапы этажи, где валяется измятый, запоздавший как обоз, тот желтеющий проклятый окончательный донос. Поминальными речами не откупишься теперь, чтобы уйти со звонарями через взломанную дверь. Ну а там еще в запасе 40 дней на Божий суд, наши души в одночасье мимо окон пронесут. Скажешь, трудная работа, войны, кража и разбой, но Никитские ворота вслед захлопнут за тобой. И успеешь на прощание, покидая этот свет, нам подсунуть обещание, а не истинный завет. Так рискуй скорей по снегу, поднимая на дыбы перевернутое небо и бетонные столбы, или скомканные лица в мегатонной глубине. Вот еще одна страница недописана во сне.
Анатолий Головков у нас в гостях. Когда была написана эта песня?
Она написала тогда, когда мы с тобой хотели петь, когда был, помнишь, был путь, и мы, это я говорил, давай пойдем на эхо, споем что-нибудь, сейчас надо людям, вот все, 91-й год.
Угу.
А ты говорил, даже мне не дают петь, наверное, вас на отеле не дают петь.
Толь, ты что-то перепутал.
92-й год.
И 93-й. Дело в том, что в 91-м-то году, когда... Да. Меня вообще не было в Москве.
Не было, да?
Но мне потом рассказал Сергей Львович Корзун, что звучало в категории «Испытанная музыка тревожных дней», что мне было очень приятно.
Да.
Звучал Шевчук и звучала я.
Да, очень здорово.
Вот. Скажи, пожалуйста, а вот где она сидит, та свобода, которую потеряли?
Ты Россию имеешь в виду?
Ну, вот я имею в виду тех и то, о чем ты сейчас спел. Где она? Ведь это те же самые люди.
Это те же самые люди. И это, вообще это большое удивление для меня лично. Все. Я думаю, что свобода, она растворилась по каким-то квартиркам, по дачам, за какими-то заборами. В России живут по-разному люди. Можно жить, например, собственно говоря, в хорошем особняке за забором и смотреть за тем, что происходит. Им все равно. Они собрались, улетели, прилетели. Есть люди, которые отчаялись что-то дождаться и сидят дома. Вот. И у них круг своих проблем.
Угу.
Детям надо поступать, покупать квартиру детям надо. Надо их устраивать. Они, и главное, что им нужно знать, какое будет будущее впереди.
Ну, ты знаешь, я помню, как однажды первый уполномоченный, когда-тошний первый уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Сергей Адамович, да, Ковалев, когда он мне давал интервью, он рассказывал о том, как его и ныне покойного диссидента Александра Павловича Лавута увольняли оттуда, где они работали. И увольняли, естественно, за подписание каких-то определенных писем. И они разговаривали с парторгом, который их уговаривал подать заявление по собственному желанию. И он говорил им: ребята, понимаете, если не вы, то я должен уйти. Я свой партбилет получил на фронте.
Да, да.
И как бы я во многом вас понимаю, я вам очень сочувствую, но я не готов к этому. И вопрос в том, можно ли загнать, так сказать, насильственно. Наверное, нет. Наверное, я слышала такое спорное мнение, что свобода приходит тогда, когда за нее достаточно заплачено, в том числе кровью, но я не уверена, что об этом можно говорить. Я очень хорошо помню еще одну твою песню тогдашнего периода, но, может быть, что-то более новое прозвучит.
Я что-то более новое прозвучит, потому что эта песня, которую сейчас пою, перекликается с той песней, которую спел уже, да?
Угу.
Ну, а другого немножко класса, ну, такая, более такая. Но тоже «Возвращение в Москву» такая песенка. Я вернуться давно обещал, хоть по шпалам на местный вокзал, в раскаленный асфальт площади, где ни снов, ни примет, где карболкою пахнет с утра, но мобильник хранит номера тех, кто помнит, с какой стороны ожидается свет. Где карболкою пахнет с утра, но мобильник хранит номера тех, кто помнит, с какой стороны ожидается свет. Привыкает толпа тополей к неопознанной тени своей. Я, наверное, сам на себя среди них не похож. Равнодушных небес пелена перекрыла давно имена тех, кто помнил, с какой стороны ожидается дождь. Равнодушных небес пелена перекрыла давно имена тех, кто помнил, с какой стороны ожидается дождь. Оглянись на разлуку и дым, кто был прежде тобою любим, и к кому прижимался плечом, не сменили маршрут. А тебе за гордыню грех не оставит ни знаков, ни вех, даже в той стороне, где по перьям своих узнают. А тебе за гордыню грех не оставит ни знаков, ни вех, даже в той стороне, где по перьям своих узнают.
Я напомню, что в гостях у нас автор-исполнитель, писатель Анатолий Головков. Очень хорошо помню твоего воздухоплавателя. Да. Вот, знаешь, недавно почему-то такая странная была перекличка в моей голове с этим воздухоплавателем, хотя абсолютно разные вещи читала «Бабий ветер» Дины Рубиной, и как-то, знаешь, все время я чувствовала внутреннее метание. Толь, скажи, пожалуйста, вот ведь был период, и, наверное, ты его помнишь очень хорошо, когда вот эта вот гитарная поэзия, авторская песня, она была в достаточной степени... методом, я бы сказала, рядового самовыражения. Ну, такого, человеку в какой-то степени проще было выразиться песней, чем объяснить, что ему так или не так, прозой. Как ты считаешь, вот период такой этой культуры закончился?
Я думаю, что нет. Потому что мало того, что песни, написанные в 89-м году, звучат, как написанные в 2012-м, это абсолютно... Потому что, с одной стороны, странные вещи происходят. То ли мы по спирали развиваемся, что-то возвращается опять. Я не хочу политизировать разговор наш сильно, да, ну, просто вот... И я по своим песням смотрю, они все, в общем, в принципе, ложатся как-то, да, вот. Что касается востребованности песен, безусловно, конечно, уже если там за границей, там в Штатах, в Израиле есть клубы, песни приглашают, и люди выезжают, поют, то у нас есть потребность сегодня досказать. Не знаю, может, песня пришла в театр сегодня, с театральной подмостка звучит успешнее, чем так. Я никогда не прибывал к бардам, как ты знаешь, никогда не ездил там на Грузинский фестиваль, хотя дружу со всеми, там все в порядке. Просто я не считал себя бардом. Вот в их понимании. Да, я стал в стороне, писал песни, все стихи, и так все пошло. Писал для русской компании. Очень людей, которые тогда ждали перемен. В общем-то, и дождались. Когда, кстати говоря, гроб Брежнева долбанулся, а вот там вот о могилу, и взлетели вороны каркой над моей рощей беговой, и кот забился от страха под диван, я сказал, поверьте мне, придет время, вы еще вспомните покойника,
Ой, как.
Тогда мы пели песни против покойника, понимаешь, мы пели песни активно против покойника и его власти, его дурости, его косности и так далее, но...
Ну, ты знаешь, что все действительно познается в сравнении. Я сегодня достаточно часто, например, в лекциях Дмитрия Львовича Быкова, в его выступлениях слышу повторяющийся рефрен. А советский совок, так называемый, был не так плох. А совок был не так плох. Ни раз и ни два. Я это у него услышала. Может быть, я, конечно, неправильно поняла классика. Но, во всяком случае, вербализирует он это именно так. Кстати говоря, я думаю, что пора тебе будет съездить на какой-нибудь из израильских, если не фестивали, то, по крайней мере, раз в месяц они устраивают посиделки.
Нет, я у себя там, в городе Кармиэле, очень маленьком городке, где мы живем, к счастью, у Салы Босарт, с писателем и поэтом, вот, и с Игорем Бертеневым, с поэтом, дружим, и есть компания там драматургов, сценаристов, кино в этом маленьком городе, есть русский клуб, все.
Ну, там такой маленький Монмартр.
Да-да, я там выступаю, иногда меня зовут, там мэрия просит, там выступить, пожалуйста, я выступаю, все. Ну, понимаешь, в чем дело? Вообще, я-то вел всегда камерный образ жизни. Я не конформист, но я старался всегда как-то быть в стороне от больших мероприятий, там, от всех этих вещей. Поэтому, ну да, ну вот эта тема востребованности песни, русской песни сегодня, да, вот такого класса, такого жанра, она, конечно, есть, безусловно, в России абсолютно. И она будет жить, и она будет все, и появились новые авторы, надеюсь, которых ты знаешь лучше, чем я.
Ну, ты понимаешь, дело в том, что, с другой стороны, если даже не подробно погружаться в эту тему, а даже по верхушкам поскакать, да. Я от многих очень авторов, которые гастролируют в других странах, да и по собственному опыту могу судить, что во многом уехала аудитория авторской песни, с одной стороны. А с другой стороны, ведь все страны, в которых есть русскоговорящая публика, они все генерируют своих собственных бардов. Другое дело, что это интересное, кстати, наблюдение, что все эти авторы, они не ставят перед собой задачу стать профессиональным бардом, который зарабатывает себе на жизнь своими песнями, но среди них есть программисты. Естественно. Среди них есть преуспевающие юристы, среди них есть, там, я не знаю, доктора, среди них есть огромное количество представителей самых разных профессий, а что они пишут, лично у меня вызывает периодически просто ах, восхищение. Настолько это здорово. Но, может быть, кстати говоря, это оборотная сторона все той же медали профессионализма, потому что человек, который занят жизнью другим делом и кормит свою семью другими средствами, у него нету внутренних обязательств, что вот там раз, я не знаю, в два года ты должен выпустить новый альбом. Вот. Но, опять-таки, давай, может быть, мы все-таки... Я хочу, чтобы ты не только пел, я хочу, чтобы ты сегодня еще что-нибудь почитал. Есть такое?
Да. Сейчас посмотрю, что у меня есть. Хоть, господи, может быть, не длинное. Вот,
Толь, у нас еще есть... Я тебе скажу, когда время будет заканчиваться.
Ладно, хорошо. Я написал лежа в больнице как-то стихи такого, такие, значит, стихи. Мне не холодно в этом апреле наблюдать из больницы пока. В камуфляж одеваются ели, и долину бинтует река. Ель с рекой не виноваты. Я дождаться никак не могу, чтоб сбежать из казенной палаты к велотреку на том берегу. На серебряном велосипеде при мелькании спиц и огней там отчаянно рвутся к победе, а потом забывают о ней. Такая штучка.
Еще?
Ну, можно, да. Смотри, что-то еще коротенькое.
Я называю по первым строчкам твои стихи. Ты согласен, или у них есть какое-то отдельное название?
Нет, у них нет названия, у большинства стихов нет названий. Вот это стихи, у меня есть целый цикл такой стиховой музыки. У меня сейчас выйдет книжка, во-первых, в Израиле, к сожалению, а не в России.
Так.
Книжка стихов называется «Синкопы».
Опа.
Да, и уже само название указывает о том, оно жёлтое.
Что они музыкальные.
Что они музыкальные, да. Вот одно из стихов этих вот о музыке, то есть связанное с музыкой. «Паганини» называется. Ни боли, ни тревоги, когда в потьмах один пробьется шум дороги сквозь полотно гордин. Музыкант с улыбкой, небритой щекой, прижмется к телу скрипки и в такт взмахнет рукой. И отзовутся струны, как струи той реки, где паруса у шхуны прозрачные легки, где горечью полыни пропитан ваш талант. Маэстро Паганини, я пьяный музыкант. Дырявые ботинки, бутылка на столе, и стертые пластинки скучают по игле, сверкающие тревожно, как мартовский ледок. И все-таки возможно прожить какой-то срок.
Удивительно совершенно. Я напомню, что наш собеседник сегодня Анатолий Головков. Да. Знаешь, я не так давно в городе Нью-Йорк встречалась с одним, на мой взгляд, потрясающим автором. Потрясающим автором. Я не буду даже томить. Зовут его Вадим Пенснер. И я совершенно... Многие его вещи, мне кажутся, просто гениальными. И мы с ним гуляли по Нью-Йорку. Он еще большой знаток этого города. И в какой-то момент, когда я ему вспомнила его шедевры, он мне вдруг сказал, ну, ты можешь понять, что мне это на сегодняшний день абсолютно неинтересно. Я перерос это все. Я вышел из этого. Мне это уже не надо. Я думаю, боже мой, а как же я? А следующая моя мысль, а почему вот творца должно волновать это мое эгоистическое да, «как же я»? Да. Вот это все-таки любопытный такой момент, правда? Но, с другой стороны, все-таки я где-то читала, что... Точнее, не читала, это какое-то такое общее место, что, знаешь, как когда в устрице появляется какой-то раздражитель, то тут и вызревает жемчужина, да? Жемчужная раковина. Точно так же, наверное, и с творчеством. И Иван Алексеевич Бунин говорил, что либо о прекрасном, либо о страшном. И иногда складывается такое впечатление, что полностью счастливый человек, который находится в мире с самим собой, писать, в общем-то, не может и не сможет. Согласишься с этим?
Да, возможно. Но, вообще говоря, хуже всего, когда вот, ну, у меня есть просто друзья поэты, пишут каждый день. Там, я не буду называть имена, а есть такие. Есть у меня занимающиеся люди гитары, давно известные, все, которые говорят, почему ты не пишешь? Ты должен каждый день писать по песне и смотреть в зеркало, себе исполнять, чтобы ты же должен выступать, нравиться. Вот, я не делаю ни того, ни другого. Я не могу. То есть, я должен услышать все сначала.
Угу.
Может, потому что я бывший джазовый музыкант, я слышу прекрасно все вокруг себя. То есть, у меня вот этот фон идет, я слышу все. Для меня скрип двери – это тональность определенная. И вот тут в таком мире я живу. И должно что-то прийти извне. Тогда начинается. И потом, я думаю, что слышишь с тем, что гитара со стихами соединяется. Тогда как Бог хочет. То есть, тут, а если будешь насиловать, вот сядешь, а вот ты сейчас песню напишешь хорошую. Вот сейчас сяду, вот. А что такого?
Ну, а есть люди, которые могут?
Есть, да. И пачками все, понимаешь? Но вот если ничего не просыпается, ничего тебя не толкает, там столу, то есть ты думаешь, надо, до слез дело доходит. Ты должен сделать, ты надо тебе сделать.
Угу.
Ты садишься, делаешь. И потом начинается с музыки истории, там уже синтезатор, там я пытаюсь подавать тональность, там и так далее, гармонию, все.
Расскажи мне, пожалуйста, про свои синкопы. Это сборник стихов, так сказать, выборка твоя или выборка издательская?
Это выборка моя, а значит, занималась этой книжкой замечательно, что на поэт есть в Харькове Ира Евса, Ирина Евса, вот мы друзья. И у него, неважно, независимо от отношений, она очень жесткий человек. Она, первым делом, повыкидывала все песни и тексты из книжки, почти все. Так, ну, у тебя есть стихи, причем песни. У меня были блаженные идеи там, издать стихи, а там конвертик, знаешь, там с песнями.
С диском, да.
Делают. Нет. Понимаешь, у меня больше книжки, больше стихов не будет. Вот. Ну, она посмотрела, мы сделали. И я пытался договориться с московскими издательствами, не получилось. Вот. Правительство Израиля мне говорит: книжку хочешь, дадим тебе? Я говорю: хочу. Деньги есть, все. И сейчас работают. Есть такой Кирилл Васильев, наборщик, он живет в Кармиэле, набирает мне все тех, смотрит, делает макет. Вот. И есть издатели в Иерусалиме, которые, в общем, сделают.
Ну что ж, я надеюсь, осенью, когда появимся мы с мужем в Израиле, книжка будет.
Либо, Наталья, я с двумя пачками появлюсь в Шереметье, где там, в Домодедово.
Ну да. Ну давай, поскольку Еса выкинула песенные тексты, то у нас сегодня, можно сказать, эксклюзив.
И вот смотри, что она не выкинула. Сейчас я свою песню, которую текст она не выкинула. Я посетил Райну Жене. Эту песню.
В отражении бесполезно сна постылого островок парит над бездной дорого милого. Что подъезды, что подвалы, всюду благодать. Но до грязного вокзала здесь рукой подать. В заведенье пивоводы стоит лишь зайти. Есть и пиво, и свобода жить у пропасти, где накинута на горло цепь стальных путей. Я с надеждой покорной жду моих гостей. Было много их или мало, значит, самый раз, чтоб чужбиною не стала родина для нас. Где однажды жили вместе на краю земли недописанные песни пели, как могли. В пиджаках давно истертых роста среднего я зову живых и мертвых до последнего. Их любовь, что освещала небо над Москвой, пулю ту, что обещала.
Да, с пулей, что обещала принести покой, очень так.
Да.
А скажи, пожалуйста, что такое ностальгия 21 века?
Я думаю, что люди разного возраста ностальгируют, очевидно, по-разному ностальгируют. Вот меня злит, когда начинается в сети говорить: вот ты ностальгируешь там. Я не ностальгирую, это не ностальгия. Я, если я вспоминаю, скажем, что-то, скажем, о Москве, где родился, это мой город, вырос, на Стругацкой родился.
Угу.
Ну, вся шпана моя выросла. Кто сел, кто что. Абсолютно одинаковые судьбы. Угу. Как Высоцкий писал, примерно, так оно и было.
Угу.
В тельняшечко с клешами ходили. Я вспоминаю, как мы с сестрой ходили, она верила свято, что если пройти под Гротесковым мостом, не скучный. С карманами карамели и со свечкой, то будет, нам очень покажут рай. Мы шли, взявшись за руки, доходили до ресторана «Дарьял», садились в москвичок, маленький такой трамвайчик, и ехали. Сейчас, вчера я еду, я был на переговорах в студии, там у меня проект один идет, сейчас кинопроект. И я вышел, говорю: боже мой, какие красивые пароходы запустили. Там музыка играет. Я подумал, конечно, не взять ли мне билет, там, не прокатиться. И там. Вот поэтому, то есть, если мы тоскуем по Москве, в какой-то мере, в любой, я лично скучаю по юности. по, пускай не обеспеченная, пускай она была дранная, и пиджак приходилось носить, чтобы на заднице дыры не были видны, да, и так далее. И с гитаркой под мышкой это все.
Ну, ты знаешь, я вспоминаю, вот ты сейчас заговорил, я вспомнила замечательного совершенно автора, который, к сожалению, ушел из жизни не так давно. Его зовут Александр Зевелев, он жил в Сан-Франциско, но у него была потрясающая песня «Московский бутерброд» с рефреном на кораблике по Москве-реке, по маршруту забытому детскому, с пирожком в руке и с портвишком в кульке, вниз от Киевского к Павелецкому. И как-то вот, я, наверное, даже не помню такой Москвы, но такая... Такая жуть брала, когда ты это вот слушал, почему-то. И, наверное, все-таки это некая заразная хворь. Толь, я хочу, чтобы ты еще что-то почитал, потому что мне очень интересна выборка тех вещей, которые попали в синкопы, и тех вещей, которые остались песнями.
По крайней мере, то, что вот здесь вот есть все, что собрал, я принес, да, это все в книжку вошло. Она, кстати, небольшая будет, где-то 100 страниц-то, может быть. Ну, сейчас, прости, пожалуйста.
Легко, ничего страшного. Проблема выбора всегда очень так тяжела для человека, который сам их все написал.
А если вот прочту не про Москву, а про Петербург?
Да ради бога, у нас нет запретов на это.
Да. Я очень люблю Питер, куча друзей там и все, но, в общем-то, у меня всегда щелкает долг перед городом, перед этим. «Сбереги Петербург, застольных речей серебро, переливы портьер, отражение заката в бокалах, и левит из окна, где птицы роняют перо в неприкаянный створ обводного канала. Довези до предместья, где слышен прибой, и ветер срывает дикие сливы, Ленинград, чтобы мне намолчаться с тобой, я бы отдал и берег, и мол, и соленые губы залива, и себя, посидевшего рано щенка, от щепенца в тертой куртке, рваной сорочки, претендента, которого, впрочем, пока окликают еще для подаяния строчки».
А что, вот прям вот так вот все серьезно насчет окликают для подаяния строчки?
Ну, я написал эту строчку, и даже она подтверждает наш разговор о том, что нам подают строчки, на самом деле, мы должны быть благодарны. Это очень наивно думать, что вот у нас из наших недр что-то рождается. Это всегда подаяние Господне. Нам дают сверху это все, конечно же. Я верю в это просто.
Не знаю, мне как-то так обидно в это верить.
То есть просто так, да? Ну, может быть.
Нет, но понимаешь как, это две равнозначные теории. Одна из которых говорит, что вон он, как бы творец сидит там, а ты тут ретранслятор, и тебе дают возможность даже не записать.
Записать что-то.
А вот, а есть люди, которые говорят, ну, может быть, это амбиции, может быть, это то, что называлось гордыни в Библии, что нет, это, так сказать, Бог дал мне их сложить. А сложил-то я их сам.
Да, конечно. Ну, ты знаешь, может быть, я лукавлю, но, может быть, я просто вот вижу красивую женщину, начинаю, и мне несет. Я иногда, знаешь, так начинаю.
А, в этом смысле.
Да,
приятно. Заносит. Приятно. Что еще ты там нашел?
Вот, ну, есть такая еще штука у меня, значит, называется шут.
Шут?
Шут называется, да. То заставит играть на гармошке, то укладывать карты из колпака, то плясать на ходулях, то сальтом мортали крутить, чтоб дух захватило. Должно захватить, где верх, где низ. А на бис, поверх голов и зонтов, выпустить из рукавов дрессированных кур. Эти куры тебе вместо ангелов, над тобой улетают в ночной круговерти. В полушаге от славы, в полузгляде от Бога, там, где ты, улыбаясь, лежишь, нет ни жизни, ни смерти, и свободное место отыщется между афиш.
Да. Я напомню, что у нас в гостях поэт, писатель и автор-исполнитель Анатолий Головков. Толя, скажи, пожалуйста, вот ты несколько раз подчеркнул свою любовь и свою верность джазу.
Да.
А никогда не было мысли собрать какую-то банду и просто сыграть то, что ты поешь под одну гитару там в пятером?
Не под то, что я пою, вот это была идея. А когда я жил в Москве, то собирались музыканты у меня на даче. Когда была дача еще, кстати говоря.
Я помню, мы были на этой даче.
Были на этой даче, да. И там вот такое лицо. И приходил трубач. Один, значит, саксофонист, мой армейский товарищ. И я брал не трубу, а трубач сейчас. Я брал тромбон помповый, да? Потому что у него муж штук пошире, и он ложился... То есть, мне было проще. И мы играли бы сумму муча по 8 квадратов каждый.
Понятно. Но это не авторская песня.
Ну, это авторская песня, да.
Ну что, по-моему, пора запускать рекламу. У нас в гостях Анатолий Головков. Мы продолжим через несколько минут.
авторская песня «В лицах». Авторская песня «В лицах».
23:35 на часах в студии «Эхо Москвы». Мы продолжаем разговор с поэтом, писателем, автором Анатолием Головковым. Толь, а скажи, пожалуйста, вот как бы песни про любовь еще пишутся?
Да, редко напишутся. Но они тоже, если пишут про любовь, то странные получаются песни. Но тем не менее, есть так у меня, да, песенки про любовь.
Угу. Могу одну. Меня могу услышать?
Да, да. Вот могу спеть. Гитара, кстати, чудная. Просто гитара, знаешь, доставит мне удовольствие. Здесь своих узнают по полыни в глазах и походке, по истертым плечам и по цвету тропы за спиной. А меня узнают по количеству выпитой водки, по застиранным джинсам, в которых ты ходишь за мной. А меня узнают по количеству выпитой водки, по застиранным джинсам, в которых ты ходишь за мной. Где под марлевым небом качались кресты карантина, санитарный обоз нас всегда обходил стороной. Ты спасала меня от щепенца и сукина сына. А потом оставалась со мной. Ты спасала меня от щепенца и сукина сына. А потом оставалась со мной. Отражаясь в граненом стакане, судьба замирала. И на каждом базаре я песни орал, как чумной. Ты бросала меня, ты меня проклинала. А потом оставалась со мной. Ты бросала меня, ты меня проклинала. А потом оставалась со мной. Когда вены твои по ночам сберегаю от бритвы, маскировочной сеткой волос укрываю зимой, я твержу твое имя, как эхо забытой молитвы. Ты оставалась со мной. Я твержу твое имя, как эхо забытой молитвы. Лишь бы ты оставалась со мной. Оставалась со мной.
Жесткая какая вещь-то.
Я предупреждал, что про любовь
надо... Ну что, я должна испугаться и забиться под стол? Нет, ну она просто действительно жесткая.
Ну, мужская песня, считаю, такая, ну, нормальная.
Толь, ты понимаешь, в чем дело? У меня такое ощущение, что все-таки специалисты определенных профессий, они не делятся по половому признаку. Не может быть там поэт и поэтесса.
Поэтесса вообще плохо звучит.
Вот человек попробуй либо поэт...
Назови, попробуй назови, вот я свою Иру, ну вообще любую поэтессу.
Угу.
Наташу Вахнанин, переводчицу и поэта, конечно. Попробуй, угу, скажи поэтесса.
Угу.
Ну, будет, ну, разругаемся и все.
Нехорошо, некрасиво как-то.
Даже Вероника, мой дружок, это они любят, когда называют поэтессу.
Так, а Вероника и не поэтесса.
Не
дело в том, что в свое время Зинаида Николаевна Гиппиус же на предложение написать для дамского журнала сказала, я по половому признаку не объединяюсь. И как-то, в общем... Очень хочется это нести по жизни. А, при том, что, знаешь, ведь это, наверное, проблема, связанная в известной степени с пишущим стихи лицом женского пола. От него обязательно ждут, хотела тут сказать неприличное слово, но удержалась в последнюю секунду, вот этих самых рыданий. Ты понял, да, какое слово я хотела сказать? И как бы женщина, которая не рефлексирует по этому поводу, вроде бы как и не права. Но, с другой стороны, я очень хорошо помню, там была такая... была такая девушка, звали ее Елизавета Шкапская. Угу. Она была очень большой мастер-поэт. И вот угу. никакой женский суффикс просто не пришивался. Угу. При том, что она писала, казалось бы, об очень женских вещах. Я хорошо угу. помню ее стихотворение. Подожди, кусочек я, наверное, прочитаю. «Острело сожгло меня темное жало, и в буйном пожаре неистовых дней я древних детенышей в яме рожала. Я им эту чашу с краями отжала, вспененной и какой-то там крови моей».
А это не жестко, по-твоему?
Это еще жестче.
Это жестче, чем «Тропа моя».
Все правильно, все так и должно быть. Ну, да. Только хочу еще что-нибудь услышать из стихов, которым еще суждено увидеть свет. Давай, давай, не томи.
Ну, у меня есть вещи, где отпускаю просто строку, и начинается, в общем-то, в принципе, сейчас попробую найти. Или о музыке просить, может, можно. Нет, знаешь, прочту лучше о музыке, не буду я. У меня есть такой, я хотел прочесть разговор с начальником паспортного стола, вот у меня лежит, да, и вот у меня выбор. Угу. Или о музыке.
Можно и то, и другое.
И то, и другое. Хорошо, тогда сначала разговор. «Если вы гражданин подполковник о незаконном моем проживании в полуподвале аварийного здания, могу не для протокола, а ради человеческого разговора вас прервать. Беспредельные места, где мы еще не бывали, но конечные ресурсы мотора. И под каждым из нас когда-то остынет кровать. Ибо нет инструкций для жизни, есть правила смерти, с которой нам покажут мгновенно и лазурь, и луга, и престол золотой. Вместе, порознь или попеременно, но каждому с душой его непростой. Там уже не солгать, что жили примерно, оставляя след непорочным, как волна за кормой. И без покаяния, наверно, не вернуться ни в храм, ни к себе, ни домой, но, глядя в зеркало веры, как в чистую воду, изнутри, над собой и вовне, я без зашитым ртом прохрипел, что выбираю свободу с равными наравне».
Такой, с одной стороны, модернизированный разговор с финспектором о поэзии, а с другой стороны, финал-то очень, знаешь, опять же, очень жесткий. Давай второе.
Ну, вот это вот из музыкального такого, тоже из музыкальной области. «Скрипачка» называется. «А футляр не брошен ни цента, иголок переход, как храм. Ты кубок третьего концерта даешь отпить его врагам и разбиваешь взмахом скрипки, прижатой к бархатной щеке, с ногой младенческой улыбкой, непостижимо, налегке. Зато уже гудит надсадно бетховенский железный век. Из-за кирпичного фасада, из запертых библиотек, к всеобщей чести, в третьей части, от глаз языческих спасен, мне Людвиг Ван приносит счастье из глухоты своих времен. На глубину 120 метров, где только рельсы и вода, и с каждым тактом непропетым грохочет метропоезда».
Ну да. Я не так давно читала историю о том, как всемирно известный музыкант решил стать в переходе, где-то это было в Америке, и что-то он $20, что ли, он заработал за несколько часов. Не признали.
Меня всегда эти люди, вот, они, кстати, искормили. И было время, тебе рассказал бы там про аккордеониста Иосифа, просто времени нет. И вот в Москве я иду, всегда музыкант, когда музыкант, девочки играют на скрипке в переходе на Красной Пресне. Я стою, слушаю. Играет она классика. То в музыкальной школе учили, то она играет.
Ну, я тебе могу гордо сказать, что однажды мы с Алексеем Венедиктовым и Андреем Макаревичем просто защищали уличных музыкантов, были на заседании в московском правительстве и отстаивали их права. Прекрасно. Толь, давай, давай.
Да. Значит, у меня есть еще одно место на земле, где я уезжаю, бываю долго, это Крым и побережье Азовского моря, в частности, да? Угу. Это, в общем, мыс Казантип, куда я и собираюсь, в общем-то, сейчас поехать. И вот там я написал кучу всего, песни все тоже. «Что там еще напророчили? Лето и небо. Крик с минарета и тень, и молчание креста. Целили долю, цепили волю. Или полет со спины подвесного моста, цель или долю, цепь или волю. Или полет со спины подвесного моста. Это не мост и не бред, это бездна Азова. Глаз твоих сети и плеч ненадежный приют. Вместе с тобою нас было трое. а через день и следов на песке не найдут вместе с тобою. Нас было трое, а через день и следов на песке не найдут. Буду замечен и вовремя изгнан из рая. Каждому встречному свой напевая мотив. Солнце родное, небо другое. Пьян и осмеян, но кажется все-таки жив. Солнце родное, небо другое. Пьян и осмеян, но кажется все-таки жив.
Что у нас в гостях Анатолий Головков. Я надеюсь, что все-таки в обозримом будущем появится и альбом, такой магнитный альбом, потому что, в общем, сейчас раньше магнитофон брал система Яуза, этого достаточно. На сегодняшний день интернет-искусство позволяет весьма укоротить путь от автора к его слушателю, к его зрителю. И я надеюсь, что если речь идет о той самой лености, в которой тебя периодически упрекает Вероника Аркадьевна Долина, то тебе удастся ее преодолеть. И я со своей стороны все жду, что появится вновь в Москве Головков не только с дивным волжским басом, но и с со свеженьким альбомчиком, на котором будут...
С волжским басом понравилось. Как классно звучит волжский бас.
Пожалуйста, пожалуйста. Вот, на котором будут записаны старые и новые песни. Я благодарю Анатолия Головкова. Напоминаю, что это программа «Авторская песня в лицах», которая вся происходит в эфире «Эхо Москвы» по субботам после 23.
Спасибо, «Эхо Москвы».
«Авторская песня в лицах».